Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе.
Марта 2017 года, 18 часов 10 минут по тамбовскому времени, в эфире 546 подкаст от Канского Лося и компании. Рейка на 16 сантиметров. Добро пожаловать в очередной подкаст. Сегодня с нами. Про себя уже в этом. Не важно. Данил.
Добрый день.
Вот. Да. Короче говоря, вводного у меня ничего нет, потому что никто денег не прислал. Никто не прислал денег. Вот. Так что да. Данил,
да.
Давай, начинай карнавал.
Карнавал?
Угу.
Ну, маску я уже надел.
Да. Как там этот... Ладно, неважно. А, просто вспомнил про этот клип... группы Ленинграда, где там этот Собчак, очки. Вот. Кто там сказал, ну что, овцы, ёбы, начнем карнавал, да? Вот. Это так. Всплыло в голову. Мне песня нравится. Нет?
Не совсем. Я, наверное, не слышал.
Ее нужно смотреть. Там лирики особо никакой интересной нету, просто забавно.
Я у них только три видел за последние годы клипов. Про сиськи, про цирк и про Лабутена. Если ни один из них, то тогда, значит, я его не видел.
Да, тогда пора смотреть Собчак очки.
А, нет, вру. И про где в Питере пить. Четыре клипа я видел. А у них там клипов уже, наверное, там с десяток вышел.
Игорек спрашивает, пусть Данила расскажет, или говорит, пусть Данила расскажет, как у него неделя прошла. Рассказывай, как у тебя прошла неделя.
По заявкам, слушай, неделя. Так, неделя мы берем
с прошлого подкаста.
А, с прошлого подкаста больше недели прошло. Не, давай для пустоты с прошлой субботы. Прошлая суббота. Я не делал ни хрена. Прошлое воскресенье я не делал ни хрена. Так, на этой неделе я ездил в Калугу по работе. Провел два аудита. Вернулся. И работал. И все. Конец. Вот. Много работал. Ездил в Калугу. Ну и остальное все как обычно. Свободное время читал, смотрел, сидел в Твиттере, Инстаграме и проходил в Far Cry 4.
А как там в Калуге? Девки есть? Это Игорёк спрашивает.
В Калуге очень странно. Ну, то есть там жопа полная.
Но пиво покупают.
Не, там как бы там одна половина города, ну, то есть, если там именно процентов брать, то есть там просто соседничают, как обычно, это во всей России, абсолютно ужасные вещи и бесконечно прекрасные. То есть там абсолютный ужас, во что там весь центр города превратили, это, ну, на это просто без слез смотреть невозможно. То есть, когда там тут же историческая застройка, вся загаженная, вся разваливающаяся, ее там сносят, на ее месте втыкают такое убожество, то есть там дома какие-то, какой-то ужас просто, там, я не знаю, золотые, там, блин, Ну, это, я даже в Инстаграм подборку выложил, это просто, это такой трэш, такое безумие вообще. И, ну, то есть, это реально смотреть невозможно. Но при этом там такие, ну, бесконечно говорю, прекрасные вещи есть. Какие там виды на Аку, какие там... Просто сами факты, я там был в доме Циолковского, где он всю жизнь прожил. Ну, вот ты смотришь, ну, вот ты ходишь там по кабинету, где он всю жизнь работал. Там вот велики его стоят. Ну, и вот как-то вот это все, конечно... Ну, они там вообще, там вся Калуга на Космонавтике и на Циолковском помешана. У них 5 памятников Циолковскому городу. Это вообще просто за гранью.
А,
Вот.
хорошо, наверное. Пусть будет так.
Ну, не... да, в принципе, ничего против не имею. Конечно, даже который новодельный, он нормальный. Потому все вообще в России ебанулись с этими новодельными памятниками. Сейчас в любом российском городе, блин, на каждые 100 метров памятник стоит какой-нибудь. Ну, то есть втыкают вообще везде, любой. О, у нас тут на этом перекрестке нет памятника, срочно ставим.
Ну,
Ну, то
главное,
есть
чтобы не Путин, и все будет нормально.
какое-то безумие. Ну, уже как бы Владимиру везде, ну, как бы Путину пока неприлично, вот Владимиру поэтому ставят везде памятники.
Да, мне интересно, чем Путина запомнят. Игорь спрашивает, а где бухал?
Я бухал.
В
Калуге как-то
Питере,
не...
да?
Да, это в Питер надо. Не, в Калуге, да, не успел. В Калуге как-то вот не довелось. Так-то обычно стараюсь. Во
Это
всех городах. Я уже, в принципе, я вот сейчас думаю, я уже реально, вот, блин, Центральную Россию вообще всю, наверное, объездил уже. Везде, наверное, был.
Что-то я тебя хотел спросить и вылетело из головы. Но я уже предельно пьяный, так что уже понеслась.
Да, и там, ну, там очень крутые штуки, типа там, ты идешь просто по городу, бац, и стоит дом Шамиля, где там Шамиль
Исаева?
после... Нет, другого. Ну, в 19 веке, ну, это был имам Чечни, Дагестана в 19 веке, то есть, когда горские войны шли, ну, то есть, когда Россия Кавказ захватывала, то есть, вот он был там имамом местным, и его потом, ну, как бы взяли там в плен и отправили в ссылку в Калугу. То есть дали ему дом крутой, и просто он там как, ну, под домашним арестом сидел в этом доме. Вот как бы идешь по городу, вот этот дом, вот здесь он там свою жизнь заканчивал. Ну, просто я такие вещи очень люблю в том плане, что когда ты понимаешь, что здесь вот как бы там происходило там 150 лет назад, там 100 лет назад.
Да, воссоединяет в какой-то момент. Самое интересное, когда знаешь, что это такое.
Ну да, я просто последние там годы очень активную историю изучаю постоянно, и поэтому все больше погружаюсь, больше какую-то картину для себя целостную делаю, что, почему, как и почему все так именно. Поэтому в этом плане тоже такие вещи очень помогают.
Ты готов поделиться откровением?
Каким?
Ты говоришь, изучаешь историю, можно сделать какие-то выводы на будущее.
А будущее нет, на будущее вообще не предопределено абсолютно. Ну, кроме как в России жопа будет, а остальное все.
Остальное все будет просто great. It's gonna be just
Да.
great.
Again.
Так. Кстати говоря, по поводу just great again, как он, не отменили этот Obamacare, ты представляешь? Я так переживал по этому поводу, просто распереживался. Ты расстроен новостями, что Обамакер не отменили?
Ну, его же отменили не потому, что какие-то там, не знаю, леваки смогли противостоять, а наоборот, потому что Freedom Caucus посчитал, что это недостаточно радикальная отмена. Ну, то есть, его отменили не потому, что там Трамп не смог противостоять критике слева, а наоборот, потому что Трампа критиковали куда более правые, чем он, за то, что это недостаточно радикальный отмен. Поэтому
все сошло на говно. И они проиграли.
Я просто вот этого как бы, ну, вообще не понимаю, чему тут все левые либералы радуются. Ну, то есть в том плане, что...
Я наоборот. Я на самом деле, когда этот с утра поднялся и смотрел новости, я, если честно, даже чуть не прослезился. Я был так разочарован, что не отменили Обамакер. Я просто был жутко разочарован.
Нет, я просто к тому, что просто следующее выдвижение отмены Обамакера, оно просто будет более радикальным. Вот и все. И оно пройдет. Потому что Freedom Caucus его поддержит, и оно пройдет. Ну, как бы я к тому, что, ну, по-моему, просто все там левые настолько уже долбанулись, что, не знаю, с горизонтом там на месяц вперед даже не смотрят. Я просто этому поражаюсь.
Тебе этот надо с моей женой поговорить. Я думаю, вы так друг друга полюбите. Она примерно все то же самое говорит, только про правых. Что-нибудь дебилы на месяц вперед не видят. Как твой английский? На английском споешь?
Что?
Говорить умеешь на английском?
Зачем?
Ну как, с женой будут тебя сводить, чтобы вы пообщались?
И сейчас хочешь позвать?
Нет, не сейчас, я вообще. Поэтому был бы интересная баталия. Стоп. Что ты смеешься?
Не, ну, так идея, да, но...
Мы сделаем свой собственный, знаешь, real time with Bill Maher, да, это мы сделаем свой собственный real time with, you know, чем-нибудь. Сведем тут Freedom Caucus. Да, нет, я с тобой целиком согласен. Я очень разочарован то, что они не отменили Obamacare. И я надеюсь...
RCMP Public Radio.
Я думаю, что более жестких мер я буду ждать, еще более оживленно ждать. Я очень надеюсь, что они будут еще более жесткие, значит, планы сделают, и потом их пропустят. Я просто буду немерено радоваться. Меня всегда душу греет, когда пропускают законы, которые срут на маленьких людей. Поэтому я разогрел попкорн, и я уже просто смотрю этот наш аттракцион. Цирк Шапито просто вот смотрю. Да.
Угу.
То есть я не против Obamacare. Я считаю, что, возможно, имплементация не самая лучшая, насколько я понимаю. Я считаю, что это намного лучше, чем было до. Вот.
Ну да, страховки всего в два раза подорожали.
Ну, как бы смотри, обеспечиваются, то есть медицина обеспечивается гораздо большее количество людей, правильно?
Дополнительное обеспечение 30 миллионов путем удорожания в два раза страховки для 200 миллионов. Нормально, да?
Я не уверен насчет, откуда ты вытащил эти цифры. Вот. Но я думаю, что проблема лежит не в том, что значит, проблема лежит не в том, что Обама там, знаешь, сделал какое-то социальное, значит, медицинское обслуживание для всех. Вот, я считаю, что там, скорее всего, более глубокие проблемы, да, то есть там ценовой политики и так далее. Вот, медицина должна быть доступна каждому. Ну, это мой такой взгляд. А я, конечно, можно аргументировать и в другую сторону, что да, сильный выживает, а слабый умирает, но это как бы не совсем. Я такую не совсем перевариваю. Хочешь что-нибудь добавить или оставишь аргумент как есть?
Ну, тут просто споры не будет опять из пустого в порожнее переливать.
Ты поддашься моим либеральным этим взглядам. Ладно. Оставим политику.
Да, а потому что... А, нет, а по, все, все очень легко. То есть у меня недостаточное количество там скиллов, доводов, навыков публичных, чтобы отстоять здесь не популистскую точку зрения. То есть когда ты говоришь... То есть, почему так ценятся там любые правые, любые консервативные, любые, кто там, да, за, выступают за... Люди, кто выступает за свободу, почему это всегда их так относительно мало, да, то есть даже вот в американской среде там активных таких именно публичных консерваторов, их, ну, там, ну, десяток, два десятка, да, в то время как публичных левых либералов их там сотни и сотни и сотни. Потому что это очень сложно вести дискуссию, когда против тебя просто вываливается популистский термин, что, да, там, медицина должна быть доступна каждому, там, да, там, каждый человек должен, там, ну, и так далее.
Работать, да.
Это очень простой популистский аргумент, которому, чтобы противостоять, приходится отвечать либо очень дотошно, рационально и абсолютно непривлекательно, либо обладать очень сильным именно талантом оратора, да, чтобы отстаивать непопулистскую точку зрения. Поэтому у меня таких талантов нет, поэтому я ее в этом споре отстоять не смогу.
Ага. Ну ладно, оставлю.
Либо это будет очень долгое, нудное, по часам, то есть я буду что-то говорить, но потом буду говорить, что вот за это мне нужно там уточнить момент, да, вот здесь вот так и так, но ну, я буду очень долго косноязычно формулировать доводы, поэтому, к сожалению, не получится в нашем формате достаточно привлекательно сделать.
Ну, чисто теоретически у нас 2 часа. Ну, ты, наверное, прав. Так, ладно, двинем от этот еще Трампогреб, двинем дальше. Так, что у тебя еще-то было? Давай, рассказывай.
Советую тебе просто идти посмотреть. Там графики по расходам там на... На медицину, структуру бюджета американского и прогнозные расходы. Ну, просто, чтобы тебе там на эту проблему посмотреть.
Я на самом деле думаю, что ты абсолютно прав в плане, да, посмотри, расходы на медицину и прогноз, скорее всего, там не очень хороший. Или даже совсем не хороший.
Сейчас уже около 40% всего федерального американского бюджета это только программы Medicare и Medicaid без учета Обамакера. Без учета. 40%. Там по прогнозам к 35-му году, если при сохранении Обамакера, около 80% всех расходов американского бюджета должны будут идти на медицину.
Я не думаю, что ты такой пессимист. Это еще 2030 год. Мы только в 2017. У нас еще большое количество времени, а именно 13 лет, чтобы решить эту проблему. Так прямо это, значит, 2030. Ты начинаешь звучать как либерал. О, все будет плохо, если мы их сейчас не остановим. О, боже, свой, да? Что такое? Нельзя. Оптимистом надо быть. Так, я чувствую, планку перегнул, а?
Я слушаю, ты что-то другое хотел сказать.
Нет, я говорю, оптимистом надо быть. У нас еще 13 лет решить эту проблему. Ну, или у них 13 лет решить эту проблему. А мы потом ее просто обсудим. Так, а что еще на этой неделе?
Все. У меня все.
Так, ну что, ты на ребенка согласился?
Какого?
Своего, желательно.
Где? Зачем?
Ну как, чтобы обеспечить этот, экономическое благополучие планеты Земля.
Ок.
В смысле?
Ты сейчас о чем?
Ну как, знаешь, это, есть экономическая теория, которая, знаешь, там базирована на...
Нет, это понятно. Ты а, все, вспомнил.
Да, надо производить людей. Чем больше, тем лучше. Ладно, я чувствую, ты тоже не согласен. Данил, я тебя хочу очень сильно огорчить, но мне все больше и больше, чем я с тобой больше общаюсь, тем я начинаю подозревать, что скрытый либерал. Ты просто еще не хочешь, ты просто не хочешь в этом сознаваться.
Латентный, я бы даже сказал.
Так, ладно, на неделе. А на прошлой неделе я всю субботу помогал переезжать другу. А вот, он из Канады переехал в Америку. Так что большинство моих знакомых переехали в Америку. Так что теперь меня все зовут, говорят, переезжай в Америку, переезжай в Америку. Я никак так не знаю. А вот, так что, возможно, я на секунду даже задумался, думаю, тогда подкаст нельзя будет записывать, тогда подкаст закончится. Больше не будет канадского лося, а будет американский лось. А вот, или придется ребрендинг делать.
AMCP?
Да.
Подожди. Я уже забыл, как расшифровывается. Russian Canadian...
Russian American Podcast. Rap.
Нет, подожди.
Hair rape.
Подожди, сейчас он Russian Canadian Moose подкаст, да?
Да.
Получается R.A.
Рамп.
Я предлагаю назвать V Russian American.
Да. Вот.
Вот если сделать The Russian American Moose Podcast, то будет Трамп, и все легко вообще.
Да.
Отлично. Переезжай.
Нас засудят тогда моментально. В особенности в Америке.
А у нас же через A, а не через U будет. Так что норм.
А, ну да. Ну, ладно. Возможно, да, сработает. Очень интересно. Переезд. Товарищ там купил, значит, новый дом. Новые дома. Новые дома. Я до сих пор. Я понемножечку. Сколько вообще в мире и в жизни можно провести разных параллелей между разными индустриями, философиями и так далее, и так далее, и так далее. Но интересно, что одно от другого сильно отличается. Например, я приведу пример. Например, там новый автомобиль и новый дом. Мы пока там у него таскали туда-сюда и разгружались и все остальное. Я заметил, что внутри интерьер дома какая-то у него странная покраска. Я говорю, слушай, а что у тебя там краска так немножечко отличается? То есть ты смотришь на стену, и видно, что там то ли цвет разный, то ли там, я не знаю, прокатили лишний раз. Вот, валиком. Ну, знаешь, там, когда отдельно валиком уже все покрашено, и так в одном месте валиком покрасишь, что оттенок может отличаться немного. Вот. И он говорит, ну да, там криво покрасили, они там пришли, что-то еще покрасили, но, короче, надо им будет все равно еще раз покрасить. Я думаю, офигеть, называется новый дом. Забавно. Вот. А еще другой момент, который меня тоже иногда так завораживает. Когда здесь строят новые дома, оказывается, я не знал. Вот, допустим, ты хочешь купить новый дом. Ты покупаешь новый дом. Он абсолютно новый, да, то есть его только-только построили, то есть там все сделали, покрасили, то есть ты входишь, там ничего нету, естественно, ни холодильника, ничего, вот, и целиком новый дом. У тебя есть гарантия, грубо говоря, гарантия на целый год, потому что шансы, что там где-то пойдут в домах трещины, что-то облезет или еще что-то под конец года, достаточно высокий. Вот, потому что, видимо, там земля оседает или еще чего-то происходит, вот, и дом немножечко кривит, вот, и в итоге появляются там разные трещины. Ну, приходит, конечно, все это дело ремонтируют, но просто очень забавный момент. Я об этом не знал, и, кстати, у меня вот в доме, хотя ему 25 лет, ему этот, тут тоже какие-то трещины еще где-то пошли, причем я не совсем понимаю, как это работает, но очень забавно. То есть качество строения дома меня как-то... Эта тема прямо заворожила, потому что я не понимаю, как можно настолько херово строить дома. Но, походу, это стандартная практика, которая как бы так вот, не, скажем, десятилетиями продолжается. Но меня это как-то вот, не знаю, меня это так напрягает, меня это жутко напрягает. То есть вот поправь меня, но... Все, что я помню из России, да, ставят вот эту вот многоэтажку, там, например, стены не разъезжаются, правильно? И все правильно, потому что если там стена пойдет, то дому, в принципе, капут. Вот. А вот, например, вот это вот здесь строят эти двух-, трех-, четырехэтажные дома, вот, как бы, и, ну, да, там немножечко поползет, немножечко поедет, ну, немножечко разъедется, ну, здесь надо подкрасить, подмазать, вот, там надо, там, я не знаю, разобрать, там, еще какой-то кусок дерева вставить, еще чего-то. Это норма жизни. И меня это как-то так вымораживает, потому что, знаешь, тяжело вот сделать сразу, и чтобы потом у тебя дом не разъезжался на протяжении следующих 100 лет или 70 лет, сколько нам выдержит. Вот я не знаю.
Это просто достаточность. А зачем? То есть, любой каприз за ваши деньги, да? То есть, если бы это было по-другому, оно бы и стоило других денег. Там, либо были бы там дефекты какие-то совсем другом уровне. То есть, я не знаю, ты слышал хоть когда-нибудь историю, чтобы такие дома там, они обрушались в Канаде из-за этого, из-за того, что некачественно было? Нет. Они как бы стоят, и все нормально там, ну да, подкрасить внутреннюю, что этого достаточно. Зачем гнаться вперед за там вот этим каким-то непонятным качеством? Если тебе нужно качество, пожалуйста, там строй себе сам дом, да, покупай себе какой-то индивидуальный дом. Здесь ты покупаешь вот за свои деньги, как бы устраивающее тебя жилье. Вот и все. Там, а... Ты говоришь, там, что в России более там монументально строят. Ну, как ты знаешь, во-первых, посмотри там внутри, опять-таки, на большую часть домов, в которых в современной России люди живут. Ну, это очень часто как бы зайти страшно. Во-вторых, там, не знаю, посмотри на аварийность там в российских домах. Каждую там неделю... в очередном месте взрыв бытового газа, там люди погибают, и там пол подъезда обрушается. И... Mm-hmm. Ну, как бы, что только не там не происходит. Поэтому то, что как бы ты говоришь, этого просто достаточно. Зачем? Каждый следующий процент ближе к идеалу, да, его стоимость, она растет там в геометрической прогрессии. Поэтому, да, можно сделать, чтобы там стены не расходились или что-то, но дом будет стоить там не на там, 1% дороже от этого, он будет там на десятки процентов от этого дороже стоить. Зачем, когда можно сделать это просто более дешево, люди свои деньги потратят на что-то другое, более для себя выгодное.
Это, кстати, это интересная тема. Секунду. Я сегодня как раз на эту тему немножечко разговаривал с начальником. Поскольку у меня... Поскольку... Я этот... Ashamed to admit, как это будет по-русски-то, я... Ashamed... Я...
Пристыдил?
Нет. Я сознаюсь, но этот... Я... В этом. Но я человек, да, поэтому у меня, естественно, свои тараканы в голове. Но вот у меня то есть я достаточно работал над разными вещами, чтобы точно определить, что у меня, значит, этот, своя этот, обсессия, да, то есть у меня этот compulsive obsessive disorder, да. То есть независимо, что я делаю, если я что-то делаю, мне нужно до определенного качества довести. Вот обязательно должно быть, да, вот. Поэтому, когда поднимается тема достаточности, мне она очень тяжело усваиваться, потому что в моей голове рационал там подходит достаточность, да, там, неважно что, это должно быть сделано там на 95%, да. Я не ожидаю 100%, это... Ну, знаешь, близко, да, Тёма пишет, перфекционист. Я бы себя так не назвал, ну да.
Что-то... Я про это тоже могу нечто сказать, потому что я, у меня это один в один такая же история. То есть мне надо посчитать, не знаю, знаешь, там в Excel посчитать условно 2 плюс 2, а я для этого делаю отдельную таблицу, заморачиваюсь с форматированием, заголовком столбцов, делаю их там красивым цветом, и потом в этой табличке считаю 2 плюс 2.
Ага. Ну вот как бы, да, и вот когда такая...
Мне это просто каждый день, потому что прям вот... Я себя постоянно за это по рукам бью, потому что мне надо посчитать какую-нибудь циферку, а я делаю, блин... Чтобы красиво столбцы смотрелись, ой, тут несимметрично, так надо сделать красиво, ой, тут у меня там два знака после запятой, некрасиво, надо же сделать там без знаков после запятой. И вот я вот такой херней.
Ну, вот это меня наводит на такое темное рассуждение того, что меня выбешивает, с годами я привык и уже с этим... как-то стараюсь перевернуть свою точку зрения, но меня выбешивает вот эта вот достаточность, что там, знаешь, там что-то от дома отходит, там машина как-то там, не знаю, что-то там не так докручена, программа не так написана.
Поэтому ты хочешь Rolls-Royce.
Извини, еще раз?
Поэтому ты и хочешь Rolls-Royce.
Ну, да. Вот не знаю, и Меня это как-то... Я могу свернуть даже на более политическую тему по поводу достаточности. То есть, например, я с тобой целиком согласен. В Канаде, кстати, кто не знал, я это тоже до своего времени не знал, но вот сейчас хорошая тема, чтобы поднять это дело. В Канаде, по-моему, в Торонто, если я не ошибаюсь, но, может быть, не только в Торонто, я не помню где, ладно, неважно, не в Торонто. Продаются дома, то, что они называются экологически дружелюбные. А что эти дома представляют собой, они невероятно энергоэффективны. Вот, то есть там стены более толстые, больше там этот прокладки утеплителя, там стоят какие-то там, я не знаю... турбины для нагревания более эффективны, и так далее. Вот. Но дома, они, значит, стоят намного дороже. И это была такая инициатива правительства. Их ветром уносят. Нет. И, насколько я понимаю, не очень, чтобы они очень продаются, потому что как раз люди не видят целесообразности вкладывать в дом, который не факт, что первое, они там проживут, скажем, всю свою жизнь, да, допустим, идеальный вариант. Вот, и второй, потом, как они его перепродадут, потому что кто согласен за эффективность, за энергоэффективность дома платить, я не знаю, там, в полтора или два раза больше. Вот, ну вот, не знаю, меня это как-то наводит на очень, вот эта вся тема да, по поводу достаточности, меня это как-то, не знаю, меня прямо наводит на очень грустные мысли. Но да, то есть я что я хотел сказать, что я с тобой соглашаюсь по поводу достаточности. С другой стороны, не знаю, вот, палить горючку, загрязнять атмосферу только из-за того, что кто-то поленился или в два раза хочет больше бабла за то, что они прибили по периметру за место там 8 сантиметров, 16 сантиметров рейку. Ну, не знаю, меня как-то... Но у меня есть отличный ответ самому себе, но я дам тебе возможность ответить. Вперед.
Что? Тут несколько разных тем. То есть то, что ты говоришь там про всякие эко-френдли и все такое, но это вообще тупые там...
Бред.
Ну... Как сказать? Ну, это вот полезные идиоты для полезных идиотов, плюс как бы таким этим и занимаются. Я даже комментировать не хочу, то есть это все полный бред.
Там, да 90... Ярис сакс, да.
В 90% случаев. Поэтому это даже как бы комментировать глупо, ну, пускай как бы всякие левати покупают там себе такие дома и радуются, и прыгают, что мы там в эко-френдли живем. Как бы, пожалуйста. Любой каприз за ваши деньги. Вот. А то, что ты говоришь, что там я вот уже все, уже забыл, что ты сказал последний. Про рейки 8-16 метров, вот это я вот уже упустил мысль.
А, ну, скажем так, это рейка про 8-16 сантиметров, это я имел в виду, знаешь, цену и качество. Что я лично не считаю, что если удлинить стены или сделать стены шире на 8 сантиметров, то дом должен стоить два раза больше.
Люди много чего не считают, но оказывается, что все куда сложнее, чем тебе кажется на первый взгляд.
Не знаю. Это... Трамп сказал, что он, например, сделает намного более дешевую и лучшую медицинскую систему, а потом он сказал, что оказывается все сложнее, чем казалось.
Это, во-первых, система на тему просто. Я тоже могу так как бы делать, это смысла не будет иметь.
Давай, ты выпил?
Нет.
Не-не-не, давай. Чуть-чуть налей, и тогда поплывет туда-сюда и обратно. Все будет нормально, не переживай. Надо только вот. Чуть-чуть выпить.
То, что... Это надо. Сейчас рому себе налью. А, хотя вот. Нет, мне рано. Вставать рано. Ну, блин, посмотрим. Мишу завтра везде разговаривать. Скайпом. Вот. Так. Чуть-чуть говорили про дома. Вот. А во-вторых, окей, это никто не говорит в два раза. Это будет стоить там на 20% дороже. А это будет стоить на 20% дороже, они проиграют в конкуренции по стоимости там домам в соседнем районе и не продадут вообще ничего. Потому что это ты вот такой вот, что ты сейчас говоришь там по толщину стен, по вот это все. Когда вы будете, ну, де-факто ходить там, да, и выбирать дом, тебе говорят, знаешь, вот этот дом 300 тысяч, а вот этот соседний такой же 350. А в чем разница? Ну, вот тут у нас стены толще. Да, там 50 штук баксов, идите нахрен, я не буду там это переплачивать, вот пойду там возьму. И они также на это все смотрят и говорят, блин, вот мы сейчас сделаем тут эти стены чуть потолще, у нас дом будет дороже на соседнем районе, у нас вообще никто ничего не купит. Поэтому то, что, кстати, кажется, что дороже там будет чуть-чуть, ну, это очень... прекрасно, и так про это все всегда говорят, особенно в России, когда даже не в России, а вообще любые там чиновники просто в России, когда последние там годы там вообще в ад все регулирование скатилось, что там каждые там несколько недель новые регулирования или налоги, еще что-нибудь, и тебе на каждый говорят все, что ну вы что вы там переживаете, тут же вот на чуть-чуть только все изменится, там на там, не знаю, там, на 1%, в итоге выясняется, что не на 1, а на 5, де-факто, да, и изменения там происходят каждую неделю. Если все их сложить, то там уже там за год сотни. Вот. Тут то же самое. То есть тебе кажется, что
там поставить не 8 сантиметров реки, а 16, это как бы чуть-чуть, но, во-первых, это же все... Ты же не можешь сделать вот дом вот в одном этом параметре чуть-чуть получше, да, а все остальное так же. Ну, ты ведь скажешь, у тебя же наверняка и другие претензии к дому есть, да, вот тут там крыша чуть тоньше, чем ты хотел, тут вот стены расходятся, как ты говоришь там, да, тут, я не знаю, там звукоизоляция очень хорошая. Вот это все прибавляешь по процентику, и получается дом там в 1,5-2 раза дороже, это уже дом другого класса совсем, который, ну, ты бы не купил. Вот и все. И кроме того, когда ты говоришь, что это дороже материал там на... Там, он же всего дороже вот на чуть-чуть, это должно все чуть-чуть там подорожать. Ну, реальный там бизнес работает совсем по-другому, потому что там эти стройматериалы нужно перевести. И там логистические компании очень часто берут тариф от стоимости продукта, да, потому что они там это там страхуют, да, им нужно компенсировать там убытки в случае, если они там все попортят. И вот эта стоимость удорожания там на 1% продукта, да, это не всегда то же самое, что вот конечный продукт тоже настолько же подорожает. Он действительно чаще всего дорожает на большую сумму, потому что есть большое количество других операций с каждым продуктом, повышение его стоимости на чуть-чуть где-то, оно может в конце увеличиться стоимость, ну, больше этой суммы.
Mm-hmm. Да.
Вот.
Интересно. Тогда я буду полным либералом и скажу, что пора тогда этот вводить этот государство, чтобы диктовало, какие дома надо строить. Звукоизолированные, теплые и так далее, которые не расходятся. Эх.
Налью-ка я себе бальзам Бугульма.
Хорошая идея. Так, ладно, слушай, мы так на эту тему зашли.
На следующей неделе, кстати, поеду домой опять через Чебоксары, потом в Вишкаралу, оттуда домой к себе. И будет красота. У меня там опять командировки, там несколько, там я буду относительно от дома недалеко, поэтому поеду домой. Вот.
Родители будут радоваться.
Да.
Шашлыки?
Какие шашлыки? У меня тут жизнь кончена депрессией и все такое, так что.
Какая депрессия? О чем ты говоришь? Жизнь красота, вокруг одни идиоты. Где депрессия?
Что-то у меня все плохо. У меня было настолько все хорошо последние годы, что. Оно и остается, оно как бы одновременно. У меня настолько все хорошо и настолько все плохо, что я даже не знаю, что с ним
делать. Давай это обсудим. Рассказывай, что плохо?
Я... Собственно, суть, что я не могу этого даже объяснить.
Послушай меня. Ну, то
есть ощущение, да, вот я... Словно много работаю, и это так ужасно, ничего свое не успеваю делать, а потом понимаю, ну окей, если бы я сейчас работал там как нормально, в 6 часов приходил бы уже домой, у меня было столько времени, и что бы я делал, я бы, ну, все равно не страдал. То есть ничего бы не поменялось, конечно. Окей.
А из моего личного опыта проблема не в том, что ты будешь херней страдать. А проблема в том, что при высокой работонагрузке просто, я не знаю, а я это по себе в последнее время замечаю, это просто нагнетает вот эту вот неописуемую тяжесть и вот депрессия, что чего я делаю, куда это идет и вообще зачем все это надо. То есть, знаешь, какие-то вот появляются мысли, которые, о которых я никогда раньше даже не задумывался. Ну, то есть задумывался так, в прохождении, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот. А тут они как-то так набредаешь, правда.
Оно у меня в меньшей степени. У меня в большей степени то, что меня парит, скажем так, то, что... Ну, вот условно, я пришел с работы, у меня остается там часа 3, да, на все про все времени. Ну, типа, час там хотя бы с женой провести, там, да, час какие-то условно
какие-то общие дела поделать, ну, или там в душ сходить, покушать. Нет, ем я тоже на работе уже только, так что. Какие-то такие вещи все равно уходят, не знаю, в туалет не сходить. Mm-hmm. Вот. И вот у тебя остается, ну, ладно, не час остается, все-таки я еще сплю мало. Там остается 2 часа, ну там 3. И казалось бы, вот у тебя, ну, единственное твое свободное время, а у меня, ну, действительно, да, у меня там интересов громадю, если я просто через запятую там буду говорить, чем я там интересуюсь, да, и чем занимаюсь, ну, это там выпуск не хватит, да, там просто даже это осветить. А я понимаю, что я настолько уже, ну, как бы задолбанный всем, да, что, ну, у меня сил никаких на это просто нет. И я просто сижу вот эти вот там, даже у меня есть пара часов, а у меня там они абсолютно апатично проходят. Да, и тупо... То есть, ну, нет сил ничего делать, и в итоге смотрю смешняшки на Ютубе. Ну, я утрирую, там, ну, какую-нибудь, знаешь, и обычно засыпаю так же, там, прям. На диване сидя.
Ну да, жизнь Торонто.
Угу. Ни на что нет. Вот, и... Но тут как бы не только в этом суть, потому что, я не знаю, может быть, это там в какой-то степени... Почему? Потому что на самом деле я про это говорю как бы вот как это, ну, проблема, и это вроде ежедневная такая тоже, ну, проблема, но при этом глобально тогда, по-честному, я это прям сильной проблемой-то и не считаю. Потому что даже тоже, опять-таки, сложно объяснить, но это не то, что прям вот я считаю вот самое плохое там, да, у себя в жизни. У меня там, к сожалению, все больше каких-то вопросов, на которые даже альтернативный ответ мне кажется плохим, понимаешь? Это ничего, да, что я так тут ухожу в такую степь?
Не.
Нормально? Смотри, то есть, как бы, вот я думаю, что вот я уехал там, да, из родного города, и как бы, ну, в Москве у меня никого нет. По этому поводу очень переживаю, потому что, ну, там есть друзья, да, и, ну, только по телефону созваниваться. И вот я там со своим там, лучшим другом сейчас созваниваюсь, сейчас плюс-минус стал хотя бы регулярно созваниваться, там раз в неделю, да? Это уже там очень, ну, круто, раньше там раз в полгода созваниваться. Вот, и прям, ну, мне уже сильно комфортнее стало от этого. Вот, но я понимаю, что если бы я так же дома остался жить там, да? Ну, он там тоже работает вообще, ну, у него как бы свой бизнес, маленький, да, и понятно, что он там крутится вообще как белка в колесе. Ну, у него еще такое производство там, ну, то есть он там вообще весь в это погружен, да. И, собственно, когда вот мы с ним разговариваем, да, там раз в неделю, это, собственно, единственное для него время, то есть он сам себе там специально в календаре там тоже выделил, чтобы там со мной, ну, так вот раз в неделю созваниваться. Ну, потому что, да, у него все остальное время просто там по минутам расписано. Там другой друг в Германию переехал, да, ну, вот я к нему там ездил полгода назад. И вот там остальные какие-то, со многими перестаешь общаться по разным причинам. Есть люди, которые реально были тебе там лучшими друзьями, ты понимаешь, что ты с ними не можешь общаться, причем, ну, очень многие вещи из-за моих как бы личных тараканов, да, в голове. Ну, то есть даже не из-за тараканов, но есть такие вещи, которые я... Ну, они очень глупые, да, будут для любого человека со стороны, да, но вот есть вещи, которые для меня важны. Я их даже вслух никогда никому не скажу, да, но вот, вот по этим внутренним причинам могу с человеком там меньше общаться, да?
Да, Путин – Единая Россия.
Даже...
Это не, так.
Не Путин – Единая Россия, а вот там простой маркер, ну, это вот очень там глупо звучит, я прекрасно понимаю там любую реакцию там любого услышавшего, ну, то есть, типа ха-ха-ха. Но вот то, что человек там банально в Крым съездил. Ну, то есть, у меня, вот, например, там родители, да, и с сестрой вот этим летом в Крым ездили, да? И я, к сожалению, после этого стал к родителям и к сестре сильно хуже относиться. Ну, то есть, я, понятное дело, им этого в лицо никогда не скажу, да, но вот...
оно... Не беспокойся, мы им пришлем аудиозапись.
Да-да-да, но по факту так. Ну вот какие-то вот такие вещи. Или просто когда ты о людях что-то узнаешь, ну там, про одного друга я узнал там, например, что, ну вообще абсолютно случайно там со стороны, что он оказывается типа из магазина в кроссовке ворует. Ну это как бы это, ой, господи, горькая хрень.
Профессионально, что ли?
Ну нет, профессионально, просто типа вот как, не знаю...
Клептомания, это, типа.
Да даже не то, что клептомания, ну просто вот. Не знаю, хобби, ну не хобби, ну. Как бы хочет ему, а денег жалко, вот он. Как бы знает, что может вынести, поэтому выносит. Ну, как, вот, как на таком уровне, на банальном. Без какой-то сильной глубины мысли в этом, скажем так. Mm-hmm. Вот. И как бы друзей всегда было там не очень много, да, и поэтому получается, что их остается совсем там буквально пара человек, и с ними уже тоже ну сложно общаться, просто потому что и у них тоже времени нет, да, и ну вот как-то так, да. И понимаю, что даже если бы я вернулся к себе в город, то, ну, как я говорю, ничего бы не поменялось, потому что уже там один постоянно занят, другой вообще уехал оттуда тоже. Ну и получается даже... То есть это все к чему? Это к тому, что, как я говорю, альтернатива моему там текущему положению, она тоже плохая. То есть типа вот я уехал в Москву, мне тут там, ну, там, печально от того, что никого здесь нет, да, из близких. А понимаешь, что как бы альтернатива это вернуться туда, а там тоже уже никого нет. Ну, то есть, я понимаю, что это какая-то банальная, наверное, вещь там, да, и в том плане, что вот там время проходит, да, это вот было тогда, это сейчас, это другое совсем уже время. Но вот как-то вот от того, что время течет, не легче, да, там, все чаще мысли по поводу того, правильно ли я там, не знаю, женился, какие-то такие вещи. Ну, то есть вот, и это все очень сложно, вот это все держишь постоянно как бы в себе, да, потому что, причем одному человеку ты можешь сказать все, кроме вот этого, а другому только все, кроме вот этого. И вот это постоянно держать в голове, что этому ты вот это не должен говорить, этому ты вот это не должен говорить.
Если ты хочешь в прямом эфире признаться, что ты на самом деле не такой правщак, как насколько ты левчак, то я тебя судить не буду, ты можешь признаться.
К сожалению, не в этой жизни.
Ладно, могу тебе сказать традиционное средство. Традиционное средство, которое помогало людям, по крайней мере, на некоторое время. Вот.
Алкоголь.
Ну, это тоже, да. Завести ребенка, тогда у тебя будет намного меньше времени и больше концентрации, да, на, да, как бы, знаешь, своем этом, как это, проекте.
Есть такая китайская пословица, что если у вас насморк, сломайте себе руку, и насморк вас не будет волновать.
Что-то в этом роде, да. Вот. Как бы я не хотел с тобой поделиться каким-нибудь советом, я не знаю даже, тебе посоветовать, потому что...
Я знаю, чтобы мне самому выговориться было полезнее, чем...
Я просто хотел бы что-нибудь посоветовать, но я настолько... Друзья, давайте подумаем о друзьях. Со школьными друзьями, какими-либо друзьями, с российской школы я уже не общался. Последний раз я с ним, по-моему, разговаривал месяцев 8 назад, где-то так. Вот. Ну и до этого такие же. Вот. Но это только с одним из друзей. Я как-то просто к людям... У меня очень свое странное отношение. Не то, что я не ценю друзей или не понимаю, или дальше нету сентиментального чувства к друзьям. У меня есть. Вот. Просто не знаю, как-то вот дистанция какая-то своеобразная, все равно устанавливаю. Но ты прав, то есть, например, с некоторыми бывшими друзьями не знаешь, о чем реально говорить, да, или там, не знаю, я о них ничего такого не узнаю нового, потому что с ними постоянно не общаюсь, у меня нету Фейсбука, я не вижу, как они там обвучат Путина с Медведевым, да, вот, поэтому, в принципе, у меня никаких негативных чувств с школьными друзьями у меня нету, да. Переоценки ситуации нету. А вот. Но как бы не знаю, я как-то немножечко по-другому. И по поводу темы выбора то же самое. Я считаю, что я очень как это cynical, как это будет слово. Я очень пессимистично смотрю на жизнь своими глазами, да, то есть у меня в плане ожиданий очень много пессимизма. Поэтому не знаю, я просто вот как-то воспринимаю все, почему, знаешь, там, почему я должен считаться с мнениями кого-то еще о моем личном? Почему кто-то должен, почему мне нужна какая-то, знаешь, там, оценка какого-либо человека о моей собственной жизни? Мне как-то, грубо говоря, всегда было посрать, кто обо мне что думает.
В этом плане я согласен. Проблема в том, что тут вот несколько совместить, да, хочу. Во-первых, то, что там они там кого-то обвоутят. Тут даже не то, что они обвоутят, а в том, что это таких-то у меня тьфу-тьфу, как ты знаешь, вот, что называется, повезло в умении выбирать друзей, поэтому такого нет. А просто в том, что даже люди здравомыслящие, ну, настолько не о чем поговорить. Ну, в том плане, что у меня там совсем другой интересует, там, да, мне бы о каких-то более там высоких материях, там, да, каких-то таких вещах, а людям как бы вообще фиолетово.
Ну, не всем интересно, знаешь, там политика, экономика, теории.
Да, да, так вот я не спорю. Тут даже...
Ты никогда не думал заняться автоспортом?
Нет. Вот. Сейчас попытаюсь сформулировать. Вот в этом, говорю, тут диссонанс вот для меня в альтернативе, что с одной стороны говоришь, блин, как жаль, что я вот не могу с этими людьми пообщаться сейчас, да, вот очень хочется, а с другой стороны, когда потом... Ну, приезжаешь и начинаешь общаться, получается, что как бы и поговорить-то и не о чем. Ну, и при том, что, ну, вот как-то вот это все, и плюс все равно все это очень маленькая часть жизни, ну, что я там домой приезжаю раз там 4-5 месяцев на пару дней, тоже не... Ну, как бы не совсем то, что прям супер важно в жизни. Но каким-то таким вещам они очень сильно там парят, да? Вот. И вот все это, понимаешь, вот с одной стороны вот это, с другой стороны объем работы, с третьей стороны, что еще думаешь, а правильно ли я женился, а с четвертой стороны, что основная часть жизни для меня там по времени, ну если убрать там работу, то это все равно будет, ну, что-то типа посмотреть все, ну, там, обработать все информационные потоки в огромном количестве, да, и копится такой-то завал просто в итоге туду-листов, ссылок, там, всего на свете, что хочется, нужно вот прям вот прочитать, посмотреть, там, изучить, а на все это тоже времени нет, и в итоге вот это все в голове все смешивается в какой-то дикий просто водоворот. Вот как-то так.
Мне кажется, тебе нужно первое-то точно работать меньше. Я не понимаю. Ты знаешь Владимира? Он периодически в подкаст заходит. Вот он тоже, знаешь, у него там рабочий день бешеный по часам. И я не знал, то есть как бы нормы, но мне казалось, что он какой-то, знаешь, слишком уж там заработанный. Вот. А, ну, что-то я начинаю подозревать, что в России это какая-то своеобразная норма. А, работать такие бешеные часы. Потому что, серьезно, по 13 часов в день это полчаса перерыв. Нет, это что-то там не так. Вот. И не знаю, у меня философия, что в конце концов никого ничего в жизни, по сути, не волнует по-любому. Такая пессимистическая философия. Вот, поэтому под конец нужно найти что-то, что тебе очень важно, и стараться заниматься этим. Поэтому, знаете, я тебе говорил до подкаста, да, то есть мне важно, я например, целиком, то есть, это, скажем так, не первое мое родео, да, то есть так наповал работать, и, скажем так, работать даже за смутную идею, что она выгорит или не выгорит, что от этого лучше не становится. Вот, у меня как бы, вот, знаешь, я сам себе, то есть я знаю, что это определенный кусок времени будет, да, то есть там год, два, три. Это не будет там спустя 15 лет или там спустя 25 лет. Вот. Но для себя вот я нашел причину, да. То есть у меня много вещей, которые хотел в жизни попробовать, я быстро, четко понял, что этого со мной не случится, да. То есть я не поеду, как в телесериале Silicon Valley, да, я не поеду в Калифорнию и буду там работать программистом. Вот. И точно так же я не могу, допустим, позволить себе не сейчас, да, после рождения ребенка, не до рождения ребенка и после окончания университета, если я не мог позволить пойти поработать там в стартапе и посмотреть, ну, вот как это получится, да. Вот, поэтому самое близкое, что могу подобраться к стартапу, это вот делать то, что я сейчас делаю, да, вот делать такой своеобразно стартапный момент, когда есть какой-то потенциал, люди там что-то шевелятся, а я сижу, программирую. Вот. И в итоге выходят бешеные часы в неделю. Вот. И второе, конечно же, знаешь, там, Rolls-Royce. То есть четко поставленная задача, в которой я хочу поучаствовать и хочу попытать свое счастье. Да? Но в конце концов, если так подумать, да, намного, скорее всего, более правдоподобно, и я получаю больше удовольствия, чем, например, от рулетки, да, в казино. Поэтому под конец я понимаю, что никому ничего все равно волновать, никого это не будет. Это все о моем собственном, грубо говоря, удовольствии. Вот, поэтому тратить... И тут такая немножечко тяжелое заключение, но не всем оно, честно скажу, по карману, но тратить свою жизнь занимаясь чем-то, что, чем ты не хочешь, или чем, что тебя, знаешь, не удовлетворяет, если выбора нет, да, то есть тебе надо платить, считай, надо. Это один момент. Но если ты не сидишь в такой ситуации, то так провести жизнь, ну, я не считаю, что это рационально. Если я так могу поставить, знаешь, под таким уклоном ответ. Вот, поэтому я ну, из личного опыта я считаю, что первое, что убивает, это количество часов на работе. А, вот, а потом уже все остальное. Ты, вот, я не знаю, в том сериале, о, Сабир Кирсович написал, можно купить РФ левую сумку без паспорта и зарегистрироваться в Москве, это дело 5 минут, попросил слушателей из Москвы. А что такое? А, симку, извиняюсь, сумку, блин, прочитал. Симку без паспорта, неважно, это он пишет про этот, про телефонный номер. Он пытается зарегистрировать нас в контакт. Вот. Ну, серьезно, у тебя есть какой-нибудь там гранд-план, да? То есть у меня, например, можно я тебе честно скажу? Честно, не только тебе, я еще саду подкаст. Например, у меня есть план, да, на этот... У меня есть несколько расписанных планов в случае коллапса, скажем, семейной жизни по одной или другой причине. Вот. То есть я прекрасно понимаю, например, что будет, если моя жена умрет. Да, там. Или, например, если я пойду тобой. Вот у меня есть такие своеобразные планы, как бы я хотел кончить жизнь. Вот,
я на эту тему думал. Я план не формулировал, но на эту тему думал. Ну да.
Вот у меня есть замечательный план. Например, я знаю, это очень глупо будет звучать, поэтому те, кто моложе, постарайтесь что-нибудь выучить. Учить, да, то есть... Я знаю, это глупо. Я курю, это очень плохо, я... Постараюсь с этим завязать. Но у меня план, например, если у меня появится там рак неизлечимый, а у меня план это купить какой-нибудь дешевый конвертабл и ехать на север. Я хочу поехать на север. Я хочу умереть на севере Канады.
Что такое конвертабл?
Ну, конвертабл это этот Кадиллак, не Кадиллак, а этот, когда крыша складывается. Конвертабл. Дроп-топ.
Кабриолет,
да, спасибо. А, блин, один из планов, да. Если что-то случится как бы с семьей, то у меня есть другой план. Вот, поэтому, не знаю, как бы просто вот... Это звучит односторонне, но я думаю... Пора расставить как бы приоритеты в жизни. И, наверное, если позволяет, то не тратить такое большое количество сил на что-то, чего ты изначально и не очень-то и хотел. То есть, знаешь, например, на работе я уже не первый раз с своим начальником разговариваю на тему, чтобы меня поставили, чтобы... Меня сделали этот наш лидом команды, да, главой команды. Я бы, в принципе, хотел бы, но недостаточно, чтобы, знаешь, там, оставаться на работе дольше, чтобы, как мне начальник все время говорит, что у меня нету эстетически, у меня нету вот этого вот мягкого человеческого подхода. Да, чтобы управлять командой. Я говорю, ну ты не знаешь, как у меня получится, поэтому, ну вот, это такое чувство у меня, что ты слишком, тебе нужно учить, знаешь, вот это вот fine art of diplomacy, да, как они говорят, знаешь, такое тонкое искусство, знаешь, мягкого человеческого управления. Вот, мне как бы, мне кажется, все хорошо, но я недостаточно... на данный момент... Опа. Снайпер написал. В подкаст сегодня не смогу прийти. Через полчаса вылетаю в Сеул, Южная Корея. Оттуда вылетаю в Торонто. Нашел работу с сисадмином в Канаде. Так что через пару недель будем вместе писать подкаст. О, оп.
1 апреля.
Как хорошо, что подкаст пришел. Потому что я уже собирался, думаю, это хорошо, надо ехать в Торонто. Я возьму пару дней отпуска. Я уже начал планировать в голове, как я туда поеду, в Торонто. Да. Хорошо, что подкаст пришел. Я бы...
Ну, шутка крутая, реально шутка крутая.
Да. Ну, как бы да. Так, давай сделаем музыкальную паузу.
Блин, надо было нам это, слушай, мы что-то тупанули. Надо было с самого начала, знаешь, подкаст делать наоборот. Ну, в плане, чтобы ты там за Трампа топил, там... Ну, ладно. Уже момент упущен был.
Так.
Музыкальная пауза. У нас, оказывается, запись была выключена, ах ты, подлец.
Не, пиратка. Всем, кому интересно наши потусторонние беседы, то слушайте пиратскую версию подкаста. Как найти на сайте. А есть еще военные, которые уже в 35-40 лет уже на пенсии, но продолжают да, работать.
Ну, это... Я же говорю, это стандартная тема в России. Ну, то есть... У меня оба родители так ушли. Это стандартная тема.
Что там в сайте с невидимкой, когда лень заходить в чат, я пишу на iMessage. Ну, здорово. Мне пришло, что только 10 утра. Не знаю, что там. Снайпер хочет, чтобы я посмотрел в чате. Ладно, ну что, попробуем новости какие-нибудь обуздать.
Ну, давай, ну, времени не очень много осталось. Ну, там, 15 у меня.
Ну, снайпер, поскольку он 1 апреля, то он, может, зайдет как-нибудь. Так, из Google Play удалят миллионы приложений. Ты представляешь, какой кошмар. Ты андроидом пользуешься?
Да.
Тебя беспокоит, что много приложений запрашивают больше, как это... пермишенов или личных данных от пользователя, чем нужен для операции, собственно говоря, приложения?
Нет. Пускай вообще все запрашивают. Я только забуду.
Тебя не волнуют вопросы прайвеси, там все остальное?
Вообще никак. Если бы за всеми этими вопросами прайвеси хоть там 1% стоял реальных поводов для обсуждения, я бы счастлив был. Ну, от темы, то, сколько она обсуждается.
Стой. Ты говоришь, что privacy не важна?
Вообще никак. Ну, то есть, как бы, оно важно в том плане, что, там, я не знаю, что ты не хочешь, чтобы какие-то там фоточки увидел не тот человек, да? Оно важно в плане какой-то безопасности твоих... ну, там, условных паролей, там, паролей кредиток, да, вот такой безопасности, да, это важно. А все остальное, это вообще ничего выеденного яйца не стоит. Какой privacy? Ну, как бы, просто такая, как бы, хрень, которую, как бы, на волне, там, хайпа раскрутили, все есть всем о чем поговорить, пустую тему выдавать за супер важную, давайте все ее обсуждать, и как это проблема, и у каждого есть свое мнение, как вот он знает, что как решить,
и как во всем виноваты, я не знаю, там, правительство, корпорации, нужно подчеркнуть. И вот мы сейчас вам тут знаем, как навести порядок. Правда, для того, чтобы решить проблему с избытком в этой части государства, нужно сделать еще больше государства, ну и так далее и тому подобное.
А почему на государство?
Потому что это одна же и та истерия, раскрученная с разных сторон. Тут у нас privacy приложений, которые, не знаю, там, получают доступ к камере, а завтра у нас будет проклятая, там, не знаю, АНБ за всеми следит.
Ну, да, в принципе, ты прав, да. Есть такое.
И оно в общем сознании, в массовом будет смешиваться в одну кашу и там обильно перемешиваться.
Я, например, не уверен, если бы я хотел, чтобы какой-нибудь китайский разработчик приложения по форматированию моих фотографий также имел доступ к моей записной книжке. Меня, например, колбасит от этого. Да, то есть у меня в телефоне достаточно важной информации, которая, в принципе, если бы утекла, по меньшей мере было бы неприятно. И, например, знаешь, там, худший вариант, да, катастрофический вариант, тот же самый китайский разработчик, который написал приложение для форматирования фотографий, получает доступ к твоей ключнице. Как называется? Ключница, да? Или...
Ну да. Да,
да, то есть... А у меня, например, там находятся аккаунты от банка. То есть, ну, в принципе...
Вот, это проблема. Да, это действительно проблема.
Не кажется, что это однородная проблема, что, знаешь, нету каких-то... Не знаю, разработчики запрашивают слишком много прав на твоем телефоне. Вот. И получают, допустим, ладно, ключницы, хорошо, но получают тот же самый доступ к твоей записной книжке.
Я говорю, смотри, каждая из этих... То есть вот эта конкретная проблема, да, ее можно обсуждать, как ее там нужно правильно решать, и как это там воплощать в жизнь, как решать. Она как бы решается. Как сам там из этой новости и сказал, да?
Mm-hmm. Да.
Ну, окей, ладно, если ты вот чисто про это, то ок. Ну, то есть тут, да, в таком плане тут я согласен. Я просто подумал, что тут немножко сейчас по другое пойдет. Про речь, разговоры.
Про что?
Не-не, все, тогда я тут это, свой спич, можно сказать, заворачиваю и там назад беру. Я немножко по другое имел в виду.
Про Трампа? Ну, можно про Трампа тоже.
Какого Трампа вообще? Где ты Трампа взял?
У меня эта тема в любое время заруливает.
Нет, знаешь, это как-то это где-то было там давно-давно, какая-то такая тоже шутка. Сейчас можно так Трамп кричать, что там сидят все, что-то мирно разговаривают за столом там. Ну просто, ну что-то... Ой, а как дела там, ой, вот то-то-то. И тут просто, знаешь, кто-то мимо проходит такой и рядом со столом говорит... Путин! И уходит. И все, там, 5 минут спустя показывают, все дерутся там за столом.
Да.
Вот так же можно. Трамп! И все.
Именно, да. Так и есть.
Что вы обсуждали? Там, Google? Трамп! А почему тут Трамп и Google? Вы что, понимаете, Трамп? А вот Трамп... Давай,
так, ну, можно всегда Путина обсудить тоже. Ну, что-то, мне кажется, по этому фронту мы совсем уж сойдемся во мнении. Это будет неинтересно. Так, что там следующее? Билл Гейтс, роботы, крадущие работу у людей. Ой, как хорошо, что для этой статьи здесь. Я уже чувствую прямо. Что у нас там, Билл Гейтс? Так... Налоги для роботов. С таким предложением выступил глава Microsoft на вырученные деньги. По мнению Гейтса, можно будет создавать необходимые рабочие места, а также помогать малоимущим, пожилым, детям с ограниченными возможностями. Но это вообще левоцентристский взгляд на жизнь. Вот.
Почему левоцентристский? Это какой-то леворадикальный, ну, в плане... Ну, слушай, что здесь центристского? Ладно, не радикальный, просто левый. Что здесь центристского-то?
Да, хорошо, согласен. Ну, я...
Не, понимаешь, это, ну, на серьезных щах это я даже... Ну, как бы, мне это даже обсуждать смешно. Я даже это, как бы, ну, тут даже обсуждать нечего. Меня просто поражает... Ну, там, ладно, Гейтсу много лет, видимо, там, это... Возраст дает свое знать... Но просто к тому, что, как бы это сформулировать, меня поражает, насколько, я не знаю, люди все тупые или глупые. Я сейчас даже не про идеологию этого вопроса, вообще не про отношение к тому, насколько это правильно, неправильно, а в плане того, что, ребят, у меня один простой вопрос,
да,
вообще примитивный. А чем налог на роботов отличается от НДС? Ну, то есть, как бы, во всех странах практически мира есть НДС. Ну, ладно, окей, он там в разных странах по-разному, ну, налог на добавленную стоимость, да? Там в России это НДС, в Германии это НДС, в Америке это налог с продаж. Ну, как бы, не суть. Налог с продаж технически практически то же самое, что НДС. Ну, да, у него есть там специфика, но суть та же. Он уже есть, ну, как бы, вот... То есть НДС – это налог на добавленную стоимость, да? То есть то, что компания добавляет к стоимости продукта в процессе его создания. Ну, и эта часть облагается налогом. Ну, то есть как... Чем это отличается от налога на робота? Это уже налог, по сути, на робота. То есть налог на все, что сделано в компании. То есть... То есть, я не знаю, люди каких-то вообще, знаешь, не понимают, по-моему, базовых вещей, которые... Которые в любом экономическом вузе проходят, я не знаю, там, в первый месяц вообще. А люди это пытаются обсуждать на полном серьезе. И как, о чем тогда дальше говорить, о какой вообще дальше там глубине мысли какой-то, да, каких дальнейших там глубоких экономических выводов из этого всего, когда люди не оперируют какими-то вообще простейшими, самыми пониманиями.
Окей. Okay. Хорошо. Давай разберемся на налог на стоимость товара, да? Ты имеешь в виду, когда продается товар, там идет определенный налог, да? Ты про это говоришь?
Смотри, в Америке все-таки специфика есть. Там налог с продаж у нее немножко другая, назовем это немножко другая суть, да? Mm-hmm. Но он по-другому начисляется и все такое. Но, скажем так, на 90% он совпадает с НДС. Ну, то есть, они практически идентичны, они практически очень редко и мало в чем отличаются.
Хорошо.
Ну, то есть, вот НДС это практически налог с... Смотри, что такое НДС, да? Ты понимаешь, нет? Ну, как бы, или объяснить еще раз.
Давай, объясняй.
Ну, смотри, налог на добавленную стоимость, да? Им облагается каждый этап, вот, то есть, им облагается вся добавленная стоимость компании. То есть, например... Компания там A добыла руду, да, из земли.
Да.
Там потратила на ее добычу $50, да? Mm-hmm. Продала эту руду компании B за $100, да? Mm-hmm. Вот, она, там вот эту разницу $50, это ее добавленная стоимость, да? То есть она ее создала. Mm-hmm. Ну, то есть понятно, да? Она потратила, ну, то есть потратила... 50, продала за 100, то есть она создала как бы из воздуха, эта компания 50.
Да.
Ну, как бы не из воздуха, а своим трудом компании, да, создала вот эти 50. Вот на эти 50 начисляется НДС.
Mm-hmm. Хорошо.
Дальше. Этот продукт компания B, там, руду купила компания B, там, за $100. Сделала из этой руды, там, кусок металла, да, там, продала его за $200. Разница получилась $100. С нее тоже налоговая берет с этих $100 НДС. Ну и так далее и тому подобное. И в конце, например, этот магазин продает этот продукт. То есть магазин купил в конце, там, не знаю, скрепку, за, ну, вот, сделанную из этого металла за рубль, продал ее за 2, и эту разницу в рубль тоже обложилась НДС.
Да.
Вот. сейчас меня там начнут там умники всякие в комментах править, что там не так все начисляется. Я прекрасно, как он начисляется, я просто для простоты, потому что на самом деле там это все оформляется вычетами, на самом деле берется НДС полной суммы, а потом возвращается за предыдущую. Ну, это я сейчас для простоты это все.
Хорошо. Пишу.
Вот. То есть в чем суть, что НДСом уже обложено все, что компания создала. То есть что такое там робот? То есть чем робот, которого имеет в виду Билл Гейтс, отличается от станка? Чем он отличается от Excel, ну там, компьютера, да? То есть ты же не скажешь, что вот это еще не робот, а это уже робот. Это просто какая-то автоматизация производства, да? То есть НДС это и есть налог на вот все, что сделала компания. То есть то, что будет сделано трудом там условного робота, это то же самое, что просто это сделано компанией. Вот она уже...
Проблема в том, что если учесть робота как компьютер в офисе, то тогда что произойдет? Компании будут платить, и, скажем так, не компании только будут платить, а в казну будет идти меньше налогов, потому что у тебя нету подоходного налога. Вот, у тебя нет налога, там, который компании платят отдельно за каждого рабочего, да? То есть у тебя, грубо говоря, просто уменьшается количество налогов, приходящие с компании и работника. Вот, поэтому
так,
как бы...
Так уменьшается ведь и количество получаемых трансфертов с бюджета на эту же сумму.
В смысле? Еще раз?
Ну смотри, у тебя в компании работает сотрудник.
Да.
Да? Ты за этого сотрудника платишь всякие социальные налоги.
Да.
И этот сотрудник потом получает всякие социальные трансферты из бюджета. Там пенсии, страховки и все такое.
Да.
Теперь это компания А, да, которая отдала за этого сотрудника деньги, и, собственно, этот сотрудник получил деньги. Теперь компания Б. Там никого нет, там все автоматизировано. Ты ничего не платишь, но ты ничего и не получаешь. Твои сотрудники ничего и не получают, потому что нет сотрудников.
Да.
Ну?
Ну, теперь, черт побери.
Это первый момент. Теперь второй момент. Смотри, есть такая вещь. Я сейчас просто... Потому что... Нет, это на самом деле очень интересный вопрос. Это то, как популистскими разными вещами полностью вообще людям замыливаются мозги, уходя от того, что те же там левые говорили там условно, не знаю, там... несколько лет назад, или вчера, или век назад, вот такая вещь, как минимальная оплата труда. Mm-hmm. Если ты посмотришь, то есть это абсолютно ужасная вещь, там, да, то есть минимальная зарплата, которая полностью искажает там весь рынок труда, который, на самом деле, приводит в долгосрочной перспективе к катастрофическим последствиям, такие как, например, там вот резкая массовая автоматизация производства, за счет чего она происходит, когда вот очень много людей часто сокращают там, да, именно вот там, как вот там Макдональдс там, да, вот они же там вводят автоматизированные кассы и потом сразу сокращают много людей, да, например. Вот за счет чего это все происходит? За счет того, что из-за того, что есть минимальная оплата труда, да, ну, работодатель вынужден эти деньги платить, потому что такой закон, да, но он понимает, что он не может такие затраты нести, и он вынужден вкладываться в какие-то средства автоматизации, которые будут разрабатываться несколько лет, как, например, те же автоматизированные кассы Макдональдса, а потом резко в один день выходит, и куча народ сокращается. И это вместо того, чтобы экономика шла естественным циклом, да, вместо того, чтобы, окей, у тебя люди стали там больше получать, ты их стал там постепенно сокращать, эти люди постепенно находят другую работу, все такое. Нет, вместо этого все это происходит резкими скачками, которые там зачастую являются там триггерами различных кризисов экономических. Но это один момент. Про все остальные искажения там, на самом деле, очень долго можно говорить, про то, к чему приводит там минимальная зарплата, про то, что из-за нее не могут самые неквалифицированные, да, получить нормальную работу, что из-за этого не может молодежь получить работу, которая бы готова, в принципе, сейчас работать за маленькие деньги, чтобы опыт набираться. Это все вообще длинный список отдельный. Я сейчас вот к чему. Сейчас, я говорю, я даже про это не буду подробно говорить, это слишком долго, отдельный разговор. Я вот про что. Один из основных аргументов при введении минимальных зарплат у всех леваков всегда звучит, что вот после того, как мы сейчас повысим или введем минимальную зарплату, у нас ведь что произойдет? У нас труд подорожает, да? А, соответственно, ну, там,
продукт любой, да, он, основные вклады в него это труд и капитал, да, ну, из просто базовой экономической теории, да, там, на самом деле, их пять ресурсов, труд, капитал, земля, информация и предпринимательские способности, но мы сейчас не об этом. В базовой модели любой продукт состоит из затрат, ну, из вложений в труд и капитал. Когда у тебя дорожает один из этих факторов, да, весь бизнес начинает инвестировать в другой.
Окей, makes sense, да.
Это эти, ну, ты как бы можешь спорить с этим, но я говорю, это как бы базовый такие, ну, базовый курс экономики.
Я вот. Не спорю.
Вот. То есть, смотри, когда у тебя. То есть, и вот что говорят левые экономисты по этому поводу. Вот мы сейчас введем минимальную зарплату, у нас подорожает труд, да, и весь бизнес будет вынужден инвестировать в капитал. То есть, таким образом, бизнес вложится в капитал. Что это значит? То есть, что бизнес будет вкладываться в автоматизацию производства, повышение производительности труда, да, ну, то есть, вот какие-то такие вещи.
Да.
Вот, соответственно, в долгосрочной перспективе для общества это будет хорошо. Ну, потому что мы ускоряем научно-технический прогресс, производительность труда, автоматизацию и так далее за счет того, что мы ввели минимальную зарплату. Ну, окей. Что?
Первый раз такой аргумент слышу, ну хорошо, да.
Это согласен. Вот все, кто говорит минимальную зарплату, у них это там сразу же там вторым-третьим пунктом идет. Вот. Окей. И получается так, мы вам вводим, ну, потому что минимальная зарплата это что? Это, по сути, такой налог на бизнес огромный, да? Мы вам вводим такой огромный регулятивный налог на бизнес в виде минимальной зарплаты, чтобы вкладывались в автоматизацию производства. А потом мы вам эту автоматизацию производства обкладываем новым налогом на роботов. Вот это просто муа, прям вот. Я вот такие вещи просто обожаю. Такие вот, как развести лоха за 10 секунд, называется. То есть, вот только в роли лоха почему-то получается самый создающий класс общества. Прекрасно.
Ну, я с тобой согласен. Хорошо. Заметка. У тебя есть сейчас компания, которая, значит, платит налоги за рабочего, а потом еще рабочий платит подоходный налог. Если ввести робота, то государство теряет деньги. И, пожалуйста, не говори, что государством меньше будет тратиться. Государством, возможно, будет тратиться меньше, но не настолько меньше, что покроет...
Подожди, а этот рабочий, он куда делся? А он не ушел и не нашел новую работу?
Да не знаю, вот нет у него сейчас работы. Все, вот пришел робот в Макдональдс, и теперь он заполняет заказы. А рабочий больше не жарит бургеры.
Угу. И то есть, и что, и в стране теперь там десятки, сотни миллионов безработных? Такая безработица огромная, что ли?
Я не уверен, сколько там в Макдональдсах работают, но я не знаю. Допустим.
Нет, просто извини, знаешь, если человек совсем себе работу не может найти, по-моему, это проблема этого человека. Просто получается, в такой логике мы все говорим, что все безработные вообще не виноваты, что у них нет работы. Это все вообще такой кошмар. И вот мы же должны о них всех заботиться денно и ночно, поэтому повышать, ну, вводить какие-то вот эти налоги на робот. Причем самое смешное, я даже вот не поднимаю вопрос, потому что самое смешное, а как его администрировать? Как его учитывать, взимать с чего? То есть с каждого компьютера, с каждого чипа, с чего его взимать? То есть IRS, который там Internal Revenue Service, там сейчас там работает что-то типа 500 000 человек, а должно работать 3 000 000 человек, которые будут ходить по всем предприятиям, считать чипы, я не знаю, считать компьютеры и за каждую из них налоги взимать. Как это будет? То есть это насколько должна бюрократия расшириться, чтобы с каждого бизнеса как-то учитывать налог на роботов? Это надо написать еще, не знаю, там 100 налоговых кодексов, миллиард законов принять, все зарегулировать, какая должна быть форма чипа, форма компьютера, какая мощность, какой налог брать. Ну, то есть это вот туда дорожка-то.
А, ты прав, но по сути, когда освободится столько рабочих мест, заменяемых этими роботами, то как раз бюрократию, по-моему, это единственная мера, которую можно расширять. Да, куда что с этими людьми делать? Куда они пойдут работать? Если везде будут заменять роботами. По крайней мере, они будут как раз ходить по предприятиям, смотреть на этих роботов и заполнять какую-нибудь бесполезную бюллетеньку. Какой у них размер чипа? Вот и все. Да.
А зачем?
А что ты будешь с этими людьми делать?
Вот а почему с ними что-то нужно делать?
Окей. А что, как, на что, как они будут себя обеспечивать, скажем так?
Они работу ищут.
Какую работу, если она автоматизирована? Вот.
Где? Вот что вокруг? Вся работа автоматизирована так резко стала. Все обсуждают какие-то проблемы, я не знаю, там, 25 века.
Ну, как
где бы... это?
Ну, это еще не 25 века, не факт. Вот, ну, как бы...
Просто все так любят обсуждать эту проблему про то, что вот сейчас всех сократят, роботы придут. Где? В Америке безработица рекордно низкая.
Ну, никто не сомневается в этом. Но также идет автоматизация, правильно?
Но безработица рекордно низкая.
Мы не решаем проблемы здесь сейчас. Мы решаем...
Вообще обожаю этот аргумент. Я прям вот этот аргумент обожаю. Когда вот проблемы нет, но мы ее решаем. Ну просто это вот прям... Это вот идеальная логика любого. То есть там и бюрократ, и... Проблемы нет, но мы сейчас вот ее вам решим.
Именно. Мы заранее начинаем решать потенциальную проблему. Чтобы потом были потенциальные решения. Но как бы вот суть статьи вот именно в этом. Правильно? У нас еще нету роботов, которые работают на фабрике. У нас еще нету роботов, которые водят автомобили. А, да, как бы там Uber не тужился с последним их автомобилем, который там куда-то врезался. Нет, ну мы все равно, вот знаешь, вот Билл Гейтс все решает.
Знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что такие вещи, они звучат каждый экономический цикл, они звучат про абсолютно разные. Есть в интернете замечательные сканы, можешь поискать газет 18 века. Там все писали про то, что вот по расчетам ученых, через 50 лет в мире будет столько лошадей, что, значит, там вообще, там, ну, весь мир будет просто там завален навозом, там улицы Лондона превратятся просто вообще там в горы говна, потому что ведь количество населения растет, и на лошадях ездят. И это вообще невыносимо, что же будем делать, давайте эту проблему решать.
Да.
Там 50 лет спустя все также писали про... Ну, там, когда в Британии... Ну, даже не 50 лет спустя, буквально там практически в то же время. Все в Британии писали, что, значит, вот промышленная революция, значит, над всей Великобританией там черные клубы дыма, значит, какая ужасная там выбросы от всех наших производств, как это все, значит, какой катастрофе приведет.
Да.
Там 50 лет назад все писали, а нет, 100 лет назад все писали, значит, вот там нефть скоро кончится, там вот вообще какой кошмар, разведные запасы все истощаются, там, да, там через 20 лет изобретают технологию гидроразрыва пласта, да, и глубину бурения. Там 50 лет назад все, нет, там, получается, там 40 лет назад все кричат про озоновые дыры. Ой, какой кошмар, там вот все там вообще... Все разрушится, все вообще там сгорит, земля, кошмар. Потом бац, внезапно зоны затянулись. Вот. Сейчас все кричат также про там глобальное потепление, изменение климата, что угодно, мы все умрем, какой кошмар, давайте решать эту великую проблему. Внезапно почему-то в Антарктиде уровень льда максимальный за историю наблюдений. Окей.
О, кстати, скинь мне вот эту ссылочку, я хочу почитать.
Окей. Вот. Ну и там все остальное, это там вообще там, часами можно там про это все говорить, про то, как температура замирает. Это вообще мое любимое. Знаешь, сколько в мире было метеостанций, по которым замеряли температуру в 60-е годы? Их было около 100 тысяч. Сейчас их осталось, по-моему, тысяч. Там что-то типа такие цифры, да. То есть там убираются все абсолютно там станции, по которым показания. Ну, это все в Климат-Гейте написано, если документы просто почитаешь по Климат-Гейту. Там все переписки есть ученых, которые они там все писали, как они фальсифицировали там данные. Это все просто в интернете лежат все эти архивы, все эти сканы. Вот. Ну, когда вскрыли эти самые сервера там какие-то.
То есть ты считаешь, что заранее не нужно думать об этой проблеме, если она вообще будет?
Да. То есть тут то же самое. Сейчас все также кричат про роботов. Что-то никто ни в одной стране мира какой-то проблемы с безработицей из-за автоматизации нет. То есть в странах первого мира, да, нет проблемы с безработицей из-за автоматизации. То есть все проблемы с безработицей там в странах первого мира, они там все искусственные из-за регулирования. Ну, то есть это даже не то, что я сейчас такой тебе тут супер правак там про что-то это говорю, это просто там объективная реальность, посмотреть какую-нибудь безработицу, где там сейчас самая высокая из стран первого мира. Наверное, в Испании где-нибудь. То есть в Испании безработица процентов что-то типа... Вот сейчас точно совру, да, то есть можешь придираться, там говоришь, что я там соврал, я сейчас от балды говорю, примерно процентов, наверное, там 10. Ну, я такой еще примерно говорю. Но если посмотреть детально, где безработица? Безработица среди молодежи. Среди молодежи безработица процентов типа там 30-40. А почему? А потому что есть законы, по которым молодежь нельзя увольнять. Поэтому ни один работодатель не берет себе молодого никого на работу, потому что есть закон, по которому его нельзя увольнять, и как бы ты не будешь брать человека, которого ты не можешь по закону никак уволить вообще. Поэтому их не берут на работу. Вот и все. Один закон отмените, на следующий день они начнут брать. То есть как бы вот все очень как бы просто разрешается. Никакой проблемы с безработицей из-за автоматизации производства нет. Вон в Японии, в Южной Корее, насколько все автоматизировано? Рекордно низкие безработицы в Японии, в Южной Корее. Уж страны, где автоматизировано вообще все.
Интересно.
Ну просто ты же не будешь спорить с тем, что там Южная Корея и Япония страны, где все ну, как бы автоматизировано, роботизировано и все. Но там нет безработицы. Ну то есть вот уже страны там самые-самые в этом плане продвинутые. Нет такой проблемы.
Ну, я не парюсь по поводу безработицы, я больше парюсь по поводу роботов. Но...
Нет, подожди, а... Ты паришь по поводу роботов, и какое следствие это негативный робот? Ты же единственный негативный довод, который ты привел, то, что человека уволили, и вот что ему теперь делать?
Ему некуда идти.
Да. Как бы практика показывает, что такого нет.
Но у нас еще нету достаточно интеллектуальных роботов тоже.
Ну, то есть там...
У нас еще нету этой проблемы, но она идет.
Нет проблем. Посмотри на любой, я не знаю, японский конвейер. Да не то, что японский, вообще любой конвейер. Любое производство. Вот я, блин, работаю с производством тесно. У нас на заводе, там, самом крупном в России заводе по розливу там пиво, да, который один завод производит, ну, там, примерно, там, 10% всего российского пива, да, ну, в стране производящегося, на нем работает на производстве 2 человека, вот одновременно находится. Ну, то есть, как бы, чё-чё?
Мне смешно, всего 2?
Да, то есть, как бы, я к тому, что посмотри на любой конвейер вообще, ну, там, есть же там на Discovery эти передачи, там, как это делают. Ну, наверняка все эти видел передачи про конвейеры, там, где все крутится на огромной скорости, там, да, все собирается, показывает, как это делается. А-а-а. Там. Нигде уже на производстве рабочих нет. И там, в Японии той же, там, на производстве нет никаких, там, людей. Никто не ходит кувалдами, там, Toyota не собирает. Все автоматизировано. И безработицы при этом нет. Потому что на каждую выбывающую профессию появляется новая профессия. На каждого выбывающего, не знаю, там, кузнеца появляется инженер. На каждого выбывающего инженера появляется маркетолог. Там на выбывающего маркетолога появится профессия, не знаю, там, дизайнер роботов. Какой-нибудь там обслуживатель там роботов. Оптимизатор ПО для роботов. Да элементарно, вытиральщик пыли с роботов. Ну, то есть, бильярд новых
профессий появится. Я с этим как раз согласен по поводу вытиральщик пыли для роботов. С этим абсолютно. Будут появляться другие работы, которые даже, возможно, не оптимальны Возможно, даже не нужно, но они будут появляться, да.
То есть, я не знаю, всех этих роботов надо будет там смазывать, проверять запчасти, им заменять. А потом, окей, это тоже заавтоматизируется, это будет делать робот, ну, значит, за этим роботом кто-то будет обслуживать. Кто-то этих роботов всех будет продавать. Будут компании, которые будут этих роботов производить. Это будет быстро растущий рынок. На быстро растущем рынке нужны специалисты по продажам, по маркетингу, по продвижению. Там надо создавать сайты для этих компаний, которые будут продавать роботов и так далее. То есть этот же рынок, он за собой другие рынки создает. Вот и все.
Ну, посмотрим. Я думаю, что мы с тобой еще доживем до этого времени, поэтому, возможно, еще...
Ну, уже дожили. Посмотри на Японию. Ну, уже дожили. Проблем без работы.
Нам еще нужно полностью автоматизированные всякие AI-роботы, так что мы еще должны дожить.
Ладно, Жень, это времени много.
Времени много. Хорошо. Давай заднее слово и будем закручивать подкаст.
Колывают роботы, а не человек.
Батарейка.
Что у любви у нашей села батарейка.
Давайте, люди, приходите, приносите новости, всех обсудить. Кто хочет, приходите, пишите комментарии. Всегда забавно почитать, потусоваться. Кстати, ты в комментарии ходишь? Нет?
Да я же пишу даже иногда.
Маловато.
Читаю, но пишу. Чукча не читатель, чукча писать.
Ладно, хорошо. Большое тебе спасибо. Вот.
Да, спасибо. Ну, рад был записаться.
Надеюсь, мы услышимся на следующей неделе.
Всем пока.
Пока.